Говорит Радио Свобода. Время гостей на Радио Свобода ежедневно по будням с 19 до 20. Время московское. Микрофон Анна Качкаева. Добрый вечер. Вторую неделю подряд эксперты озабочены проблемой элит. И в прессе, и на телевидении, то идеолог Сурков, то лидеры бизнеса. А теперь и те, кто очень часто проводили время в телеэкране, говорят о том, как неправильно в публичном пространстве показывают президента Медведева. Что стоит за этими разговорами об элитах, об интеллигенции, о том, кто должен быть главным или не очень в публичном пространстве, почему идеологи и технологи начали именно сейчас ругать зеркало, то есть телевидение. Действительно ли важно, кто главный, президент или премьер, ну, во всяком случае, на экране и в газетах. И, может быть, все это происходит не от плохого пиара, а от отсутствия внятной политики. Вот об этом, обо всем мы сегодня будем разговаривать с вами и с моими гостями, которых я рада приветствовать в студии. Наталья Геворкян, журналист, добрый вечер.
Добрый вечер.
И профессор, директор Института коммуникативистики Иосиф Делашинский.
Добрый вечер,
правильно, поговорим. Да, поговорим. Правильно сказал, не ошиблась. Добрый вечер, Иосиф Михайлович. Вам мы задаем вопрос, кто, по-вашему, главный в публичном пространстве президент или премьер? Ну, как вам кажется, вы же читаете газеты, заглядываете в интернет, слушаете радио, иногда, наверное, включаете телевизор. Вот как вам кажется, кто сейчас главный? Не вообще, а вот то, как отражает деятельность этих двух людей пресса, электронная и печатная. СМС-сообщение посылайте на номер +7 903 743 2801, пейджер Москве 96143, электронная почта mail@radio-svoboda.ru, телефон прямого эфира 8 800 220 22 12, бесплатный для жителей всех регионов России. Пожалуйста, пишите и звоните. Ну, давайте начнем просто с общего вопроса. Что за всем этим стоит? Отчего вот сейчас, на самом деле, в ситуации невероятной неопределенности, в тот момент, когда у меня такое ощущение, во всяком случае, наверху не очень разобрались, кто с кем, где и как, потому что у некоторых министров замов нет еще, вообще какие-то не сформулированы многие обстоятельства, вдруг мы начинаем разговаривать о том, что не так сели, не так показываем, не та элита. С чего это вдруг, Иосиф Михайлович?
Ну, я бы сказал, что вы два вопроса не в одном. Во-первых, кто главный, а во-вторых, почему разговаривают. Американские психологи в свое время решили сделать портрет идеальной женщины. Они взяли 1000 фотографий красивых женщин, собрали негативы и попытались сделать отпечаток сквозь все негативы. Получилось очень серое пятно. Значит, речь идет о том, что сегодня все понимают, что Россия входит в какой-то новый этап развития, и в голове держат образ некого субъекта, который должен отвечать вот этим новым ожиданиям. Помните, мы с вами говорили об ожиданиях?
Да.
Совершенно очевидно.
Поскольку мы с вами все время, да, уже год обсуждаем, кто из них ожиданий, каким может быть.
Так вот, сейчас мы имеем двуликого Януса, а все хотят увидеть то третье лицо, которое окончательно скажет: у нас новый этап, он называется вот так. Да, и так далее, и так далее, и так далее. Поэтому я думаю, что сейчас нет главного. И мучение телевизионщиков, экспертов, так называемых элит, как раз в этом. Ни тот, ни другой фигурант уже не отвечает неким вот тем самым ожиданиям. А третьего, оказывается, нет и уже не будет. И по этому поводу...
То есть надо из кого-то сделать? Либо,
да,
из того, либо из
другого. А
этот
двуликий Янус, невозможно сказать, что вот это лицо годится, потом все время поворачивается днем одним лицом, вечером другим лицом.
Так что ж обсуждать-то, пока не сформулировали? Или что, в результате разговоров может получиться?
Я думаю, что мы сейчас, как страна в целом, и элита, которая пытается сформулировать концепцию развития, находится в той самой знаменитой точке бифуркации. Вот стали, как это было в 99-м году.
Давайте объясним нашим слушателям.
Да,
вдруг не
точка
все
бифуркации,
да,
это такой момент в развитии событий, когда невозможно предсказать будущее, и когда это будущее зависит от очень маленького какой-нибудь удар. Обычно это витринные стекла, когда бьют, не получается, потом находят эту точку, и оно осыпается. Значит, в данном случае страна в целом находится в промежутке между несколькими стратегиями развития. Одна из них будет 4 числа обсуждаться, да, общественной палаты, проект 2020. Есть мегапроект, созданный в Институте философии. Есть еще ряд проектов.
В институте Юргенса все время читают.
Да, Юргенс обсуждает.
Да.
Я там уже тоже слушал даже такой проект. Значит, все хотят понять, мы все-таки... Ну, прошел этап, да, мы поняли, что мы уже страна великая, уже футбол выиграли, да, уже на Евровидении что-то выиграли. Теперь осталось понять, если мы великая, то куда мы идем? А вот и ответ на это просто никто не дает. И поэтому поиск новой элиты и поиск нового лица, вернее так, поиск определенного лица означает страсть по определенности. Мы хотим понять, куда мы идем в ближайшее время. И самое главное, что мы от этого получим. Мы, я имею в виду, так сказать, простые смертные, которые хотят жить все лучше, лучше и лучше.
Вы тоже, Наталья, так оцениваете?
А куда мы идем, зависит от того, кто первое лицо? Или
нет, определим, куда мы идем,
конечно,
когда лицо оформится.
Нет, я как журналист все оцениваю гораздо проще. Да.
Да.
Я думаю, что у нас трудности выбора, потому что непонятно отсюда и проблемы с телевидением и показыванием кто там одного и второго. Непонятно, кто главный. Значит, буквально, мне кажется, что Павловский с этим, с Третьяковым и все остальные, которые заговорили о том, как плохо показывают Медведева, они просто говорят: ребят, вот этот главный. И мы на всякий случай вам сейчас напоминаем. Вот есть один главный, он
нет,
вот этот.
Особенно эти персонажи, которые весь год...
Ну, правильно, они лепили одного главного, теперь они должны вылепить, видимо, второго, другого главного. Но, во всяком случае, я другой. Факт, что Медведева показывают плохо. Факт также в том, что он плохо выглядит.
Нет, его хорошо показывает,
но
плохо выглядит.
Он плохо выглядит, да, он не умеет очень многих вещей. Вы про это знаете гораздо больше, чем я. Я вижу, как абсолютно не телевизионный человек, неумение поставить правильно ноги, неумение правильно чувствовать камеру и одновременно с этим отвечать на вопросы и говорить, да, неумение смотреть. Я понимаю, что в тот момент, когда он опускает глаза, вот как я сейчас опускаю глаза, я тоже человек не радийный, не телевизионный, я в этот момент, мне проще сосредоточиться. Вот он, у него нету набора технических навыков, который, вы знаете, как садился Черномырдин, никогда не забуду, как садился Черномырдин, разговаривая со мной, а вовсе без камер. Он автоматически поправлял галстук, натягивая на свой такой брюшко-то, да, такой крем. Он автоматически, то есть он был готов быть под камерами в любую секунду. У Медведева этого нет. И действительно тяжеленная ситуация, мне кажется, в первую очередь для телевизионщиков, потому что вот посмотрите на вчерашнюю картинку, да. Значит, Медведев у нас рассказывает про это. Вот две программы, которые я смотрела, итоговые.
Да, да, да.
Медведев говорит про энергетическую политику Европу и дальше встречается с уграфинами, да? Большой сюжет был, он по времени очень большой. А дальше включают Путин с Единой Россией, который, увеличивает зарплаты бюджетникам, увеличивает зарплаты военным, дает деньги на культуру. Что, скажите мне, с точки зрения нормального обывателя, ему ближе и важнее? Ему автоматом ближе и важнее то, что делает Путин. В этом смысле оказывается, что Путин занял, поскольку он-то исполнял роль ведь и президента, и премьера в свое время, а сейчас они роли распределили. И роль Путина, на мой взгляд, для страны, для внутри страны, безусловно, важнее, потому что он говорит о самых насущных проблемах. И тут, даже если Медведев научится быть, просто голливудским актером в кадре, да, до тех пор, пока Путин будет держать вот эту внутреннюю аудиторию, соответственно, внутренний рынок наш, да, нас с вами, наши зарплаты и так далее, конечно, он будет интереснее. Никакие намеки, как бы никого не показывали, это остается все равно более важной темой для телевизора в том числе.
Мы прервемся на короткое объявление на Радио Свобода.
«Грани времени» – публицистическая программа Владимира Карамурзы. Вредит ли нормализация обстановки в Дагестане эскалация антивахабитской истерии? Об этом говорим с обозревателем «Новой газеты» и радиостанции «Эхо Москвы» Юлией Латыниной и директором издательства «Свобода слова» Гаджимуратом Камаловым. Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Время гостей на Радио Свобода. Профессор Иосиф Дзелашинский и журналист Наталья Гаваркян вместе с вами сегодня обсуждают тему, кто у нас главный в публичном пространстве и от чего это все сейчас заговорили скорее о пиаре, чем о сути, как нам только что сказал Иосиф Михайлович. Собственно, где мы, куда мы и что с нами, вот на эти вопросы хорошо получить ответ, а потом разбираться, что же у нас в публичном пространстве творится. Хотя, конечно, это вещи для России последних 8 лет чрезвычайно важные. Но, впрочем, и раньше это тоже было. Вопрос вам, кто, по-вашему, главный все-таки в публичном пространстве, президент или премьер?
Гус Хиддинг.
Да, это точно, это точно. Но вот, продолжая мысль Натальи, и, может быть, об образе Иосиф Михайлович, я хочу вас спросить. Действительно, как бы ни показывали, месяц назад еще казалось, что Медведев на этой молодости, на энергии, на вот, вот тут, и вот чуть-чуть еще, и вроде бы Путин так старался микшироваться, дистанцироваться, но сейчас ничего не получается. Как бы они ни меняли их местами. Скажем, канал Вести 24 показывает Медведева первым, но потом, или наоборот, неважно. Но как только появляется Путин, даже неважно, на более короткое время или на более длинное время, он абсолютно публично другой человек. Он иначе сидит, он иначе разговаривает, он иначе реагирует на камеру, он хозяин, он не смотрит ни в одну бумагу, он ни разу не ошибается, в отличие от Медведева. Всегда такое ощущение, что у Дмитрия Анатольевича, и очень, мне кажется, это жалко, потому что он вполне, в общем, и речь хорошая, должна быть в нем эта энергия, такое ощущение, что он говорит не своим голосом. Вот он не он, или ему не дают никак открыться, или не помогают, или он зажат, или он обложен. Ну, не знаю что, психологически, во всяком случае, на экране это очень заметно.
Аня, еще разочек. Вы сейчас, Анна, извините, да. Вы сейчас предъявили матрицу восприятия. Вы хотите, чтобы президент был таким, таким, таким и таким. В этом смысле Ельцин и Путин укладывались в матрицу ожидания. Мы с вами об этом тоже когда-то говорили. Я где-то в 93-м году еще писал статью о том, что российский президент должен отвечать национальной матрице восприятия. Должен быть либо медведь, либо волк, то есть хищное животное. Сильное, упругое, да, и прочее, 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 прочее. Президент Германии, да, вы знаете, как он выглядит? Никто не знает. Президент Швейцарской конфедерации? Никто не знает. В принципе, вовсе не обязательно, что президент был таким же моторным, динамичным и прочее-прочее, как человек, который возглавляет страну. У нас человек, возглавляющий страну, это Путин. Я тут абсолютно с Натальей согласен. Поэтому просто мы никак не можем привыкнуть к тому, что фигурант под названием президент вовсе не тот самый воевода, медведь на воеводце, который должен проглотить всех и пустить много крови. Может быть, поменять матрицу?
Хорошо, так может, надо об этом поговорить?
Вот. Значит, я полагаю, что одна из проблем сегодняшней политической элиты России – это привычка по-прежнему мерить восприятие всех публичных лиц по стандартам Российской империи. Царь – фигура номер один, неважно какая, да, и так далее, и так далее. Может, пора менять стандарт восприятия? Матрицы.
Пора менять или пытаются менять? Потому что получается, что не пытаются менять. Что это с какого тогда, извините меня, да, Бодуна? Зачем заговорили тогда о том, что убивают образ Медведева на экране? Вот у нас статус-кво, оно прекрасное совершенно. Есть Путин, тоже, которого уже просто раскручивают, убивают, не убивают. Все равно он, вот он, я имею в виду телевизионно, вот он этот образ есть. И есть вот этот парень, который пришел и еще никак не... Казалось бы, если правильно это, если идея, что мы прожили уже то время, когда царь – это царь, а давайте прямо наоборот, да, вот, вот он есть сильный лидер, а вот есть такая малозначимая фигура, как условно в Швейцарии или в Германии, и вот у каждого своя функция, этот будет внешне заниматься политикой, да? Но тогда зачем они заговорили?
Так все правильно, поэтому и возник вопрос о расколе элит. Потому что вся старая элита привыкла к определенному методу самопрезентации и к ухаживанию за определенной фигурой. Mm. Все эти ребята, они, в принципе, извините, коллеги, да, это обслуга. Я об этом когда-то написал в журнале «Советник», меня потом жутко за это ругали. Интеллектуальная, профессиональная и прочая обслуга. Они привыкли работать на одного фигуранта. Теперь что делать? Потому что, в принципе, что называется, у Путина есть с кем работать, а эти остались без дела. Кроме того, сами элиты, политически, по крайней мере, они никак могут принять эту модель в голову, что хватит заниматься, ну как, политиканством, да, политика под ковром. Пришло время, я мало в это верю, но возможно, пришло время нормальной работы, когда правительство занимается всеми внутренними делами и прочее, прочее, а президент представительствует, утверждает, подписывает указы и выступает на международных форумах. Это был бы нормальный, это был бы идеальный вариант, но они к этому не могут...
Они и могут... такое ощущение, что как раз вот пытаются все-таки не расколоть, а в эти весы уравновесить. И что тогда с главами элит? А что, начальники-то не понимают, что это происходит? Ну тогда скажите явно и тот, и другой. Ребята, мы распределили полномочия. А не? Не так нельзя?
Ну или хотя бы начальником СМИ было.
Ну или начальником, да, начальником своих пресс-служб, пиарщиком.
Да-да. Знаете, я думаю, что... Я, конечно, могу сильно сомневаться... Ошибаться, извините. Я думаю, тянут время. Давайте еще посмотрим. На днях одну мою коллегу назначили заведующей кафедрой. Она сидела и ожидала, кто придет и поздравлять будет. Потом она записала на табличку всех, кто не пришел ее поздравить.
Да вы что?
Бумажку.
С ума сойти.
И мне звонит и сообщает. Не исключено, что это модель поведения. Сейчас подождем.
Несчастье, что назначили руководителя.
Это другой разговор.
Ну ладно, это другой. Ну,
да, давайте подождем, вот потянем. Я думаю, что они прекрасно все понимают.
Ну, знаете, все-таки, тем не менее, если речь идет о слабом президенте и сильном премьере условной парламентской республики, да, то, на мой взгляд, все-таки вопрос о том, как показывают Медведева, не возник бы в публичном пространстве, потому что, ну, тогда у него второстепенная роль относительно, ну, или там вторая-первая, скажем так, вторая-первая, да?
Я думаю, что просто разные поля. Вот я бы даже тут не взвешивал. Разное функциональное наполнение. Поэтому чисто внешне они, конечно, разные люди, но...
Мне кажется, что этой модели нет. Мне кажется, что есть президентская модель, ну, иначе бы они... Тогда давайте сначала меняем конституцию, потом уже разбираемся, кто как кого показывает, иначе бессмысленно. Мне кажется, такой модели нет. Но мне кажется, что политологи, политтехнологи, вот эти вот ребята, которые там 8 лет ковали один телевизор, да, теперь хотят выковать быстро другой телевизор, они не понимают или делают вид, что не понимают, или пытаются не думать об одной существенной штуке. До тех пор, пока Путин рядом с Медведевым, он будет у него выигрывать автоматом. Он будет у него выигрывать рейтинг, как это происходит и сейчас. Доверие, безусловно, да. Он будет у него выигрывать картинку, он будет у него выигрывать слова до тех пор, пока Медведев тут, я считаю, что Аня совершенно права. Он говорит не он. Еще говорит не он. Еще говорит Джохан Палыва. Давайте я прямым текстом скажу.
Скажите,
еще говорит
кто
Джохан
это?
Палыва.
Это спичрайтер.
Это спичрайтер бессменный всех президентов. Пока говорит Джохан Палыва, но Джохан Палыва 8 лет говорила Путиным. Да, пацанскими словами,
до
мочили в сортирах.
Есть,
да. До этого есть. Тоже такого, как вы называете, волка, да?
Медведев.
А Медведев, при том, что представляет свою фамилию, он говорит по-другому. И вот этот вот его голос еще не найден. Они не умеют еще выражать вполне, я допускаю, внятные мысли его словами. Правильно и там
Наталья Спиба, ладно. Да. Английская королева. Говорит очень спокойно, очень по-домашнему. И говорит вообще по-домашнему. Просто вот тетя с улицы, что называется, правда, хорошо одета. Но англичане
это
ее...
Это я бы поспорила, но не видно.
А, да-да-да, ладно. Ну, в смысле, для нее, да. А англичане ее обожают. Все понимают, что у нее нет власти. И вообще, это чисто символическая фигура. Но как к ней относятся? Я к чему все время клоню?
К институту относится,
да.
Помимо того, что к ней.
Нет,
институт
и любит. К ней именно, к этой, да, вот. Я к чему клоню? Мы сейчас на перепутье. Не надо менять конституцию, меняется просто система действия. Конституция – это бумага, она лежит. Реально мы получили сейчас, да, нормальную республику, где канцлер – главное действующее лицо. Но мы еще не успели привыкнуть к тому, что президент – это человек, к которому просто надо уважительно относиться. Его не надо бояться, перед ним надо трепетать. И это в голову наших элит пока не укладывается. Как это? Не трепетать перед президентом, а надо теперь трепетать перед председателем правительства. Вот у них шизофрения, поэтому они ищут...
Еще бы понять, так ли это задумывалось. На мой взгляд, все задумывалось.
Нет, это нечаянно получилось.
По-моему, нечаянно.
Нечаянно, конечно.
Давайте послушаем Виктора Ивановича из Москвы. Добрый вечер.
Добрый вечер. И, во-первых, перед тем говорить о Медведе Путине, скажу сначала, вспомните Лужкова. Когда он пришел в Госдуму, и краснел, и бледнел, и потел, и все прочее. А то смотрите, как сейчас стал говорить. И как бы я не относился к самому Медведеву, понимаете, его приятно хоть слушать. Его приятно слушать. А Путин, понимаете, он уже, его словам, что он говорит, повысить зарплату, пенсию или еще что-либо, он за 8 лет ничего не повысил. Сейчас это популизм, уже его никто не верит и не слушает.
Повысил.
Да, ну это, понимаете, это не то повышение.
Это другой разговор.
И какие были, насколько подняли зарплату госслужащим в министерствах, в Госдуме, и что подняли пенсионерам, это небо и земля.
Виктор Иванович, но все-таки кто, по-вашему, главный-то сейчас в публичном пространстве, Медведев или Путин?
Публичным все равно будет Медведев. Путин, да? Потому что просто журналисты его боятся. И они боятся его не показать. Они думают, что он пришел, то есть ушел,
ушел
небольшой срок, не на долгий срок. А Медведев как будто временный. Ага. Будет совсем все по-другому.
Понятно.
Это мое мнение.
А, Владимир, Саратовская область, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, мы вас слушаем.
Вот хотите знать ответ на ваш вопрос?
Давайте.
С христианской точки зрения.
Ну, давайте с христианской.
Вот в Апокалипсисе там ведь все написано в 13 главе очень четко. Начинает, значит, дракон войну со святыми, так сказать. И появляется некая его, как бы, ипостась, называемая зверем. Mm-hmm. Вот этот зверь воюет со святыми, побеждает их. А потом появляется второй зверь, видите ли, который действует в том же направлении.
Потом третий, четвертый.
Да, возвеличивает первого. И все они, значит, действуют так в интересах того, который, как было вами сказано в самом начале, третьего, который некий стоит над ними. Вот там он называется дракон. Вот и все, и вся любовь, ага. Вся история.
Так значит, сейчас главного нет, мы ждем третьего, я так вас понимаю.
Нет, а там, видите ли, еще есть такое замечание в другой главе, что когда появится восьмой, а их до него было семь, угу. То восьмой будет из числа семи.
Понятно.
Все, и кранты все.
Да, ну
узок круг.
Слушайте, да, тут целое просто сложно.
Представляете, как люди думают?
Думают об этом. Ну а как же?
Тоже пытаются понять.
Понять, что с этим совсем происходит.
Всю страну на уши поставили. Какой-то кошмар.
Почему кошмар? Да, может быть, действительно что-то произойдет, хрустнет. И матрица, классическая российская матрица
изменится. Но я вот только не думаю, что это далеко просчитанный сценарий. Это как-то так случилось.
Пошло.
Как-то так случилось. И до сих пор теперь не знают, какими там...
Анна, я думаю, на самом деле так. В принципе, внутри вот этой российской матрицы происходит глубинное изменение уже давно.
И просто...
Она трещит. И она выталкивает на поверхность вот эти противоборческие группировки, которые пытаются понять, что происходит. Это как ледоход, на котором люди прыгают с льдином на льдину.
Иосиф Делашинский, Наталья Геворкян, у микрофона Анна Качкаева. Мы прервемся на выпуск новостей. В программе «Время политики» в 22.07 в Санкт-Петербурге состоялся очередной гражданский конгресс. Возвращение губернатора Сергея Дарькина в Приморье. Итоги выборов мэра Сочи. Интервью с Александром Донским ведет передачу Михаил Соколов.
Радио «Свобода». Новости. В Москве 19:30. Коротко о главных новостях. Бывшему главе нефтяной компании «ЮКОС» Михаилу Ходорковскому предъявлены новые обвинения, сообщили его адвокаты. Они утверждают, что не нашли в документе никаких новых эпизодов, вменяемых вину Ходорковскому. В заявлении адвокатов новые обвинения названы набором бездоказательных утверждений о якобы совершенном хищении и легализации всей нефти, добытой за 6 лет деятельности «ЮКОСа». Суд в Екатеринбурге вынес приговор 7 членам националистической группировки, обвинявшимся в убийстве. Молодых людей приговорили к тюремному заключению на сроки от 6 до 10 лет. Суд признал их виновными в убийстве, но снял обвинения в экстремизме. В Москве задержано 70 активистов прокремлевского молодежного движения «Наши». Как сообщили в пресс-службе движения, активистов задержали около здания библиотеки иностранной литературы, где проходило мероприятие с участием президента Эстонии Томаса Хендрика Ильвеса и эстонского посла в России Марины Кальюрант. Абхазия со вторника закрывает границу с Грузией, заявил президент непризнанной республики Сергей Багапш. Он обвинил грузинские спецслужбы в организации взрывов в Сухуми и Гаграх. Сегодня в результате 2 взрывов в столице Абхазии пострадали 6 человек, 4 были доставлены в больницу. В
В Петербурге авиалайнер прервал взлет из-за отказа двигателя, никто не пострадал. Как сообщается, самолет, совершавший рейс в Москву, начал разбег, но тут же остановился из-за задымления. Пассажиров и экипаж эвакуировали. Мировые цены на нефть достигли нового рекордного уровня – свыше $143 за баррель. Причинами роста цен называют кризис вокруг ядерной программы Ирана, крупнейшего экспортера нефти, и падение доллара США.
Время гостей на Радио Свобода ежедневно по будням с 19 до 20. Время московское. У микрофона Анна Качкаева. Добрый вечер. Мы продолжаем программу «Время гостей». Сегодня со мной в студии профессор Иосиф Дзелашинский и журналист Наталья Геворкян. Мы обсуждаем, с чего это вдруг российская элита, политтехнологи, эксперты заговорили о том, почему не так показывают первое лицо, второе лицо, и вообще, что за этим за всем стоит. Потому что, когда начинают пенять на зеркало, то все время хочется заглянуть, что же там не в зеркале, а в реальности. Вам мы задали вопрос, кто, по-вашему, главный в публичном пространстве, президент или премьер? СМС-сообщение посылайте на номер +7 903 743 2801, пейджер в Москве 96143, электронная почта mail@radio-svoboda.ru, телефон прямого эфира 8 800 222 12, бесплатный для жителей всех регионов России. Пишите, звоните, пожалуйста. Сейчас я читаю ваши сообщения, потом вы их комментируете, и потом мы перейдем немножко к другому повороту, вот как раз про элиту, про народ, про героев, которых где-то не хватает, потому что об этом тоже все время говорят. И в этом контексте просто любопытно, чего же хотят от этого гораздо более, по-моему, длительного и модернистского процесса, если уж про него всерьез говорить. Итак, Александр нам пишет. Конечно, главный сейчас Путин. Он в Ханты-Мансийске разговаривал с европейскими грандами. Не, он там не разговаривал, там Медведев разговаривал. Но неважно. Медведеву на сборище финских народов пришлось общаться с эстонским фашистом Ильвесом. Ну, этого и загнули. Которого он даже не решился завернуть назад еще до посадки в самолет, как делают с Мугабе. Так считает Александр. Ну, то есть слабоват. Майорова считают. И сам Путин, и большая часть так называемого электората продолжают именно его воспринимать как президента, и никуда от этого не денешься. Уже хотя бы то, что Ходорковскому предъявлено новое обвинение, говорит о том, что Путин подчищает свои долги. Павлов. Путинское правительство абсолютно недееспособно. Ну, это такая реплика. Андрей Заденцова. Я думаю, пока главный в России премьер-министр Путин. Его чаще, чем президента, показывают по телевидению. Причин, к сожалению, не знаю. Медведев, хоть и президент, остается как бы все время на втором плане.
Вот парадоксально, ведь по времени известно, что больше показывают Медведева.
Да, 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 да. А эффект, вот эффект такой, эффект экрана. Независимо от того, кто больше мелькает на публике, главным остается русский народ, господин Добрый нам пишет. Недаром власть, так называемая элита, с чиновниками хотят вступить с ним в контакт. Без русского народа они ничто. Что тут рассуждать об элите? Куркунов сладкий наш сказал, элита тех, кого пригласили на инаугурацию в Кремль. Посмотрите список, и все понятно. Все правильно, табель о рангах счастливому, непобедимому, величайшему, божественному Путину, счастливому цесаревичу Медведева, Суркову и Шевченко. И Павловский преданный их воле и величию. Это уже...
Человек знает.
Да. Объясните, о ком идет речь. Есть интеллигенция, народ кого-то изобрел, есть антиинтеллигенция, и еще придумали ящик. Но это уже так вот мысли вслух, видимо. Как раз Медведев, пишет нам господин Мурашов, на телевизионной картинке смотрится спокойно и уверенно сидящим в своих санях. А речь его, в отличие от путинской, высший образец высокообразованного человека. Скучно с вами. Переливайте из пустого в порожное. Угу. И политтехнологи ваши оттуда же. Ну, вот давайте пока то, что я прочла, комментируйте.
Ну, я бы начал с того, что через полосица мнения как раз отражает то, что происходит в нашем обществе. Есть группа людей и люди, которые по-прежнему живут, работают и мыслят традиционной матрицей великого монархического общество, где все интегрировано сверху вниз, понятно и прочее-прочее. Есть люди, которые хотели бы жить в горизонтальном обществе, где вот грамотный, интеллигентный человек, который говорит нормальные вещи, да, и воспринимается как живой человек, а не как суперзвезда и так далее, и так далее. То есть мы сейчас имеем, слово «расхристо», наверное, не годится, но очень многообразное общество, и где невозможно найти единый вектор. И отсюда все наши старания как-то склеить это и сказать, вот он образец, уже не получается. И отсюда, вот, мне кажется, вытекают все эти проблемы.
Наталья.
Не, я, честно говоря, задумалась действительно, кто такие элиты. А, ну, если это те, кто...
Ну, буквально лучшие, но на самом деле...
Нет, это те, кто принимает решение.
Это я понимаю, да. Ну, конечно, это номенклатура. Это, безусловно, номенклатурные люди.
Вот вчера, кстати, у Соловьёва это обсуждали, что слово «номенклатура» сопряглось в последнее время с элитой.
Ну, правильно,
да.
Она есть.
Человек, который сказал, что посмотрите на тех, кто пришел на инаугурацию, в огромной степени прав, потому что, ну, конечно, это номенклатура. Ну, так стало, да, я не считала бы, что так было, ну, как, абсолютно не номенклатурный Сахаров был безусловной политической
элитой. Вот, Соловьёв вчера тоже еще один вот певец это вбрасывал тему о том, что интеллигенция элита, вот к интеллигенции мы хорошо относимся, когда они шельмовали эту интеллигенцию, вот пару месяцев назад тоже туда и сюда, и вообще она маргиналы и так далее.
Я признаю слово интеллектуалы, да, условно.
Ну, так вот это опять в словах запутываемся.
Так а кто, извините меня, Павловский, кто? А кто Павловский, не интеллектуал? А кто у нас Третьяков, извините, а вот этот вот, как его, вот этот ужасный мальчик, Шевченко? А он кто? Да, а кто тот же самый Соловьёв?
Наталья, остановитесь на секунду. Дело в том, что интеллигенция в русском словопотреблении это критически мыслящие люди с гуманитарным образованием.
Они относительно нас с вами мыслят очень критически.
И не имеющие никаких постов. Вот это было понятие
интеллигенции. У них нету постов. Какие там посты на телевидении ведущие? Дело в том, что и это тоже странно. И тут тоже эти расслоения. Потому что что они сделали? Они за 8 лет селекционировали своих интеллектуалов, там, интеллигенцию, да? И выставили ее вот. И вот люди, собственно, которые пишут и звонят, ее и видят только.
Правильно. И вот господин Павловский...
Она абсолютно конформистская.
Да. И вот господин Павловский, кстати, пишет, на экране до сей поры доминирует панель героев 90-х годов. Совсем нет людей-созидателей, нет представителей востребованных задачами инновационного развития профессий. Господину Третьякову не нравятся колхозницы, ткачихи и школьницы, с которыми Медведев целуется на экране. А еще вот господин Павловский говорит, что и молодежная политика у нас теперь не с нашими, она в Кремле, и у нас есть единственный критерий молодежной политики – это Медведев.
Аня, вы опять забрасываете столько сразу.
Ну как, тем много, да. А вот это вот, что же вбрасывают? Это же бесконечно вот этими словами. Зачем? Зачем-то ведь вбрасываются, я и поэтому пытаюсь понять.
Я как тот котон, снова и снова об одном и том же. Только что, 3 часа назад, 2 часа назад, 3 часа назад, в Доме правительства было заседание круглого стола влияния электронных СМИ на формирование информационной культуры молодежи.
Вот с ума все сходили. Все теперь про электронные СМИ взялись.
И про молодежь.
Ага.
И там все время говорили о том, что мы должны воспитывать правильную молодежь. Там один дядя, извините, правда, моложе меня, но я основной как дядя из позапрошлого века, говорил, что патриотизм – это главное для молодежи. Мы должны ее воспитывать на ярких примерах патриотических и прочее, прочее. Я ничего не имею против патриотизма. Я все об одном и том же. Есть мощный порыв к тому, чтобы сплотить и молодежь, и инноваторов, и прочее, на какой-то ясной платформе. Вот вам платформа Медведев. То есть даже не дело не в платформе, а в имени. А есть тихие структуры, которые говорят, не надо нам сплачиваться, давайте мы будем просто жить и работать, давайте мы будем что-то делать, глядишь, что-нибудь получится. Вот такая борьба между порядком и хаосом, назовем это так, она сейчас и все время...
Может быть, здоровым.
Я абсолютно отношусь позитивно к любому хаосу, он всегда здоровый, в отличие от порядка, который всегда приводит к смерти. Но в данном случае мы сейчас имеем вот эти столкновения, и никто никак, вот как два борца на нас.
Но и платформы же нету как таковой, да? Непонятно.
Поэтому с названием Медведев.
Ради чего? Вот я
Платформа Медведев.
Да, вернусь. Он как, Медведев не платформа. Могут быть какие-то идеи Медведева платформой.
Коррупция.
Могут быть какие-то действия Медведева платформой. Да?
Четыре И.
Но пока это все... Во-первых, пока три четверти людей, когда вам скажут, что четыре И, их никогда не расшифруют. Их там уже пять, по-моему. Просто да. Их не знают. Да? Во-вторых, это пока все-таки пустые слова. В-третьих, а почему я... Вот давайте, вот я, например, готова там к какой-нибудь платформе, в общем, на меня мало похоже, примкнуть. Я почему... Я пока не... Я не понимаю, моя ли это платформа. Мне никак, никоим образом не доказали, что на этой платформе есть что-то, что мне близко. Это пустые слова. Для меня, да, надо бороться с коррупцией. Я вам назову всех президентов всех стран мира, которые начинали свою работу с того, что... Суды, я абсолютно согласна с Медведем. Ну, таких судов, как у нас, в общем, слава тебе, Господи, немного в мире, но вот все-таки тут я совершенно согласна. Но сделай тогда что-нибудь. Ну, давайте, вот скажите, начинаем эксперимент. Там берем один суд, вот он у нас будет, пробуем вот что-то. Ничего конкретного не предлагается. Да? Кстати, по поводу девушки или дамы, или семьи, которая mm-hmm. сказала, что предъявление новое Ходорковскому, он подчищает свои грехи, Путин, он усугубляет свои грехи, Путин. В период, между прочим, ответственности Медведева он это делает уже. Ну вот как это, да, вот для меня? Вот смотрите, вот пришел новый президент, вроде он руководит страной. С одной стороны, он говорит, давайте сделаем суды хорошими и правильными, и уберем оттуда коррупцию и вот это телефонное право. А с другой стороны, он продолжает, я буду считать, что это он продолжает. Почему нет? Потому что для меня фамилия Ходорковский, сразу же мне хочется в Кремль смотреть, правильно, да, куда у меня поворачивается голова. Они усугубляют, они предъявляют третье обвинение. Что такое суд над Ходорковским, все прекрасно помнят и знают. Это позорище для страны. Ну как? Так где эта платформа? Так где кого сплачивать? Как? Кого надо, уже сплотили, я вам хочу сказать. Вот они все на экране. Герой 90, включая Павловского, тоже взял бы и ушел с экрана, между прочим.
Да он ушел.
Если ему не нравится.
Он
но это
ушел
сейчас
из реальной политики.
А все-таки
да?
Некоторое же количество лет сидел. Нету, а кто пойдет к ним на экран? Во-первых, а кого они
осмелятся
позвать?
Так сегодня буквы РАО и С спускали, и Чубайс на экране. Ну, только что слеза не блеснула.
Но Чубайс все-таки бывает на экране. Он
да. Нет, ну просто вот это, если герой 90-х, то вот всех надо. Кого только взамен, не очень понятно. Которых?
Собчак? Нет, и... а кто еще придет? Ну, кто придет? Ну, наверное, придет Ксюша Собчак, наверное, придет Шевченко. Да, ну, наверное.
Знаете, я думаю, что Павловский, у него богатый интуиция, он кое-что чувствует. Дело в том,
думаю, что, да, не случайно,
что сейчас в стране действительно выросло некое новое поколение инновативно мыслящих бизнесменов, особенно из среднего звена. Угу. Я со многими встречаюсь в поездках. Это люди, которые готовы взять власть хоть завтра. Абсолютно спокойно. Они вот довольно смешливо относятся и уже и к этим, и к третьим. У них уже есть модели, они уже говорят, я хочу, чтобы мой сын здесь жил и имел мое дело, и прочее. Они, в принципе, готовы, они никак не могут найти вот эту самую букву, что называется платформой, на чем объединяться. И у меня подозрение, что если за ближайшие 2-3 месяца Медведев найдет вот это слово, не Великая Россия, а что-то более конкретное, то за ним...
И необтекаемая свобода,
да,
лучше, чем конкретнее, не свобода, а слуга.
То у него появится своя гвардия людей, которые с деньгами, с мыслями, с интеллектом.
С этим у него проблема, как известно.
Да,
у него нету своего, как бы, вот этого вот, он условно, делового окружения, да? Об этом же все говорят, что у него, если Путин унаследовал, построил, и они как бы лояльные ему крупные бизнесмены, это его все-таки все еще окружение. А у Медведева такой группы людей нет. Может быть, это имел в виду Павлов, я не знаю, может быть, он об этом говорит, о том, чтобы привлекать там средневысокий, условно, бизнес и так далее. Я не знаю.
Ну, в общем, публичная работа тогда предстоит колоссальная, потому что вытащить и заменить вот этот вот набор из 50 медийных, причем главным образом гламурных лиц, новой картинкой, это не один год. Для телевидения это, в общем, непростая задача совсем.
А сколько меняли... Когда пришел Путин к власти, сколько понадобилось времени?
Почти 4. Ну как?
Первый срок.
Да
первый
не очень, чтобы, чтобы меняли.
Да. Не очень меняли,
мы
переключили.
Считали,
переключили
по лицам, сколько было.
Нет, но некоторое
количество... Переформатировали тех же.
Нет, слушайте, но были,
конечно,
трагедии, и были просто драмы, и некоторых лиц не стало вовсе. И Леонид Парфенов озвучивает мультики, на самом деле. А Светлана Сорокина не имеет эфира. Но дело не в этом. Просто... Все равно довольно... Я в данном случае не про журналистов. Я про героев, угу. которых все взыскуют. А где они, эти герои-то? Их вот и надо искать, про них надо рассказывать. Язык надо найти, чтобы про них рассказывать. Это дело не быстрое. Ну, во всяком случае, год-полтора не меньше.
Ну, вот первый срок, первый срок. Окей, я считаю, что даже больше надо.
Герои уже есть. Вот главное, кому-то заняться
их
вытаскиванием. А это нужна программа, люди, желание.
Конкурсы и какие-то публичные проекты.
А путинская компания будет противиться этому.
Вам не кажется, для этого еще нужно, чтобы они поверили, что Медведеву это реально нужно, да? И что Медведев реальный президент.
Наталья, знаете, вот когда была первая встреча этого нового института общественного развития, представитель совета, который является Медведев, я туда шел с приятелем, и мы смотрели, кто придет, кто рискнет. Потому что в основном это люди,
ну,
которые...
Ну, там вроде люди-то как раз из такого либерального
дела,
которых на отшиб
совершенно
отправили.
Верно. Зал был полон. Почему-то люди действительно вот патентованы либералы, там Аузан и прочее, прочее, прочее. Значит, есть импульс, хочется, ну, я назвал так, последняя надежда. Очень хочется в чем-то поучаствовать. Только вот дай знак, что да, мы готовы на это пойти, знака нет.
А что было бы знаком?
Решение какое-то. Вот то, что, о чем вы говорите. Не слова, а решение. Но как у Салтыкова Щедрина. Да, мы ждали от него больших кровопролитий, а он Чижика проглотил. Да. Я не говорю про кровопролитие, да и решение. Вот с завтрашнего дня такое-то решение. Его нет. И потом все сидят и ждут. Ждут решения.
Владимир Анатольевич из Москвы, мы вас слушаем. Здравствуйте.
Здравствуйте. Да. Я хотел бы два момента затронуть. Угу. Первое. Вот первое время, когда Медведев заступил и работает, видно стало, что он, в общем-то, и не президент, а он как-то, получается, как бы местоблюститель президентского кресла. Так. Если эту позицию он не изменит и действительно реально не будет власть иметь и распоряжаться ею, как положено президенту, а будет тенью премьер-министра, это будет сильнейший удар по Конституции и будет сильнейший удар по государственному строительству. Это первый момент. И если это, над этим должен подумать прежде всего и сам Путин, как лидер, что надо где-то подвинуться и действительно передать полномочия. И второй момент. Вот по поводу затронули Ходорковского и коснулись суда. Но вы знаете, что у нас в обществе и среди населения отношение к суду и к Ходорковскому, и к людям подобного Ходорковского, оно совсем другое, не то, которое вы пропагандируете. Мы все-таки считаем, что эти люди, которые, как они цинично заявляют, свободно охотились на территории России, действительно они наохотились так, что у нас миллионы погибших, миллионы умерших, миллионы, так сказать, сирот.
Извините, это, пожалуйста, понимаете... а суду вы доверяете? Суду?
Я вам скажу честно, что я дело с судами имел. Mm-hmm. И что такое наши судьи, я прекрасно понимаю. Я
вы сейчас понимаете это с позитивной или и с негативным знаком?
Значит, я вам скажу так. Районные суды и Московский городской суд негативным. Mm-hmm. А вот Верховный суд, mm-hmm. я вам скажу, это вот суд... который действительно суд. И многие адвокаты, я знаю, берутся дела рассматривать и решать, делать только на уровне Верховного суда, потому что там суд, там судьи профессионалы.
Ну, мы же говорили о Ходорковском, что ему предстоят два суда в Чите. Я на самом деле
ну, я думаю, что если вот сад судья в Чите, там его, конечно, уделают. Это тут,
спасибо вам большое. Спасибо. Владимир из Москвы, мы вас слушаем. Здравствуйте.
Здравствуйте. Я скажу коротко, но, может быть, немножко жестко. Вы помните «Сторона рабов, сторона господ», да, Лермонтова? Значит, так у нас сложилось. У нас страна с крепостным сознанием. Значит, президент – это царь. Если вы, я думаю, большинство из вас знает английский, «слэв» и «слэйв», то есть «славянин» и «раб», это звучит практически... по-английски одинаково. Есть крохотная группа людей, которые рабство не прошла.
Уже это, 20%.
Может быть, свободные люди, готовые вписаться в эту буржуазную действительность, это евреи. Но их такое незначительное меньшинство, что... А вот так вот в остальном имеем, что имеем, понимаете?
То есть не евреи в 20% не входят готовых уже.
А 20%...
А я уж на мне, я туда вхожу, скажите, армяна-грузинка.
Скрытая.
Алло, алло.
Да-да-да, слушаем.
Можно еще сказать, да?
Да.
Да, и дело в том, что, вы понимаете, вы говорили про Швейцарскую конфедерацию, дело в том, что там же это у них как бы узаконено, то есть страна живет по законам, мы живем, понимаете, страны, живущие по понятиям, ну там Иран,
правда,
есть страны, живущие по законам, США, а есть страны промежуточной формации, Россия, мы живем по понятиям, но уже приходится делать вид, что живем по законам. Поэтому Путин перед большой восьмеркой просто развернулся и, так сказать, сделал пируэт и поставил Медведева. Но это временная постановка. Что же нам привыкать к какому-то декоративному президенту с такими полномочиями, как, скажем, в Израиле или в
Фергии? Так, Владимир, у нас главный сейчас кто, по-вашему?
Ну, у нас, конечно, главный Владимир Путин. Понимаете, у него тип сознания, вот такой промежуточный от крепостного к буржуазному, он примерно соответствует типу сознания населения.
Понятно. Спасибо, Владимир. Очень продвинутый слушатель.
Точно, да, очень точно формулирует.
Лариса Дмитриевна из Москвы, мы вас слушаем. Здравствуйте.
Добрый день, приветствую хозяев и гостей. Можно вопрос Наталье Геворкян?
Давайте.
В какой-то интервью вы сказали, что Запад не принес сюда соответствующие отношения, вот, ну, бизнеса современного и власти. Есть ли какая-то надежда, что вот они все-таки по-другому будут относиться сейчас, чтобы изменилась в России обстановка?
Вы знаете, я вас, наверное, может быть, не уходите, подождите. Что Запад не привнес сюда...
Не принес настоящие...
Нормальные отношения между бизнесом, то есть, что бизнес отдельно, а власть отдельно, вы имеете?
Да.
Знаете, я не помню, чтобы я такое говорила, потому что я никогда не верила, что Запад может принести, кроме инвестиций, причем быстрых и с хорошим процентом, сюда что-нибудь. И вы знаете, не надо рассчитывать на Запад, я думаю, ни в чем, и особенно вот просто никак. Честно я вам скажу. Я считаю, что бизнес должен выстроить свои отношения с властью, и абсолютно они должны быть бизнес отдельно, власть отдельно. В идеале. Так вряд ли будет.
А вот Александр вам возражает, Иосиф Михайлович, потому что вы про молодых, и тут же вам в поддан. Все эти ваши молодые и инновационные с деньгами давно на крючке. Один звонок от прокурорских, сразу спрячут свою ракушку и будут молиться о спасении родного бизнеса.
Спасибо, я с ним согласен, я не собираюсь возражать. Просто пока не поодиночке, кажется, на крючке. А когда, причем власть так
быстро... И, кстати, должна вам сказать, что появились организации, я думаю, что мы в ближайшее время об этом будем рассказывать, молодых бизнесменов, которые, объединяясь, пытаются судиться и сопротивляться коррупции.
Целый город знаю. Город, ну, бывшей атомной промышленности, где 30 человек пошли депутатами в местный орган власти, представительные, чтобы исправить ситуацию в городе. Добровольно пошли в депутаты. Там делить в городе нечего. Предполагают, что они пошли что-то там совершенно... Я с ними разговаривал. Надо было их видеть. Они искренне хотят сделать свой город современным городом.
Я вот таких нескольких в Твери видел. Сейчас с изумлением обнаружила, что чиновники из департамента образования или...
Нормальные люди.
Не просто нормальные, а ну там либеральнее многих либералов, которые себя так называют, внятно формулируют, понимают и искренне, например, этот чиновник занимался тем, что всю неделю, потому что в его подведомственных детских учреждениях, в детских сиротских домах, например, не разрешали смотреть футбол, потому что распорядок дня. Так вот, он расписывал письмо, чтобы этим детям разрешили смотреть футбол. И он не поленился, не стал это переадресовывать разным другим людям. Конечно, они есть. Их просто надо рассказывать.
Который все это душит. Я продолжу немножко мысль Натальи. Мне представляется, что наша слушательница забыла о третьей ноге нормального общества. О том, что называется некоммерческий сектор. Есть бизнес, есть власть, есть... Некоммерческий сектор или гражданское общество, как его по недоразумению называют. Так вот, нормальное общество, нормальное государство такое, где все три ноги стоят суверенно, да, удерживая общественные отношения на каком-то нормальном уровне. У нас сейчас есть только государственная власть, тихо подчиняющийся бизнес и где-то издыхающий третий сектор, который там волочит какое-то состояние время от времени, выкрикивая... Да, некие лузеры.
Так называемые лузеры. Да.
Вот проблема в чем. Поэтому надо, чтобы эти три основы, три... так сказать, конструкции, на которой стоит нормальное общество, взаимодействовали, но не подчинялись друг другу.
Николай Федорович, мы вас слушаем. Наверное, последний звонок, уже больше не успеем. Здравствуйте.
Здравствуйте. Милые люди, я хочу вам напомнить о физиономии.
Физиономии какой?
Ну, физиономия. Есть такая физиономистика, называется наука.
Да, есть.
Достаточно посмотреть на лицо...
На чье?
Ну, на одно и на второе, о которых вы говорите.
Ну, так и...
Есть
по,
что вот... понять.
Хорошо, так вы-то что поняли по этим лицам?
Я все понял.
Да? Спасибо. Ну, прекрасно, что вы все поняли по этим лицам. Да, Николай Федорович, видите, все понятно. Посмотрел на экран и в порядке. Хорошо, тогда давайте завершать. И, может быть, напоследок такой вопрос. Я, кстати, вдруг вспомнила, что почему мы еще про Медведева как-то все время чего-то не знаем. Посмотрите, он дает интервью, опять же, не российским журналистам, Ройтерсу. Немцам, он вот никак его в публичное пространство не вынут. Никак.
Можно я расскажу? Там сидят русские журналисты вместе с Рейтером и так далее. Они просто не задают вопросы.
Да, это болезнь наших журналистов.
У них миссия какая-то другая. Они, видимо, должны записывать.
И, кстати, между прочим, любопытно, я до сих пор книгу-то Николая Сванидзе про Медведева.
Она не вышла.
Так и не вышла.
Сказали,
и это, и это тоже любопытно, почему она не вышла.
Я думаю, что ее Медведев читает.
Читает, наверное.
Имеет полное право, собственно.
Хорошо, Иосиф Михайлович, как вы считаете, когда все-таки мы с чем-нибудь определимся?
В сентябре.
В сентябре. Ну, ваш прогноз. Сентябрь-октябрь.
Сентябрь-октябрь.
И с телевидением, видимо, тогда тоже.
Думаю, что
решат, как кого показывать. Да. У вас, Наталья, какой прогноз?
У меня прогноз, что сомнения по поводу Медведева будут ровно столько времени, сколько рядом с ним будет Путин. Если не будет очевидных шагов. Условно. Рена Лесневская написала письмо Медведеву с просьбой закончить этот маразм с Наташей Мараль, да, всю ситуацию. Если Медведев до сентября отреагирует и скажет, вот да, давайте закрывать этот маразм уже, пускай девочка поживет и работает нормально в стране, для меня это будет сигналом, что у него есть хоть какая-то власть. Вот что он является фигурой.
Я думаю, что к сентябрю они определятся.
А что это летом вдруг?
Лето,
жарко.
Что тратить силы?
Да, отдыхаем. Наталья Геворкян, Иосиф Дзелошинский, я вас благодарю. И вас, уважаемые слушатели, у микрофона была Анна Качкаева. Время свободы 30 июня. Итоги дня подведет Андрей Шарый. Новым мэром Сочи избран Владимир Афанасенков. Кто и как будет контролировать финансовые потоки в олимпийской столице. Россия и Эстония обмениваются нелицеприятными заявлениями. Почему в этом конфликте Таллин играет на повышение. 100 лет назад упал Тунгусский метеорит. Тоже вот главная тема уже который день. По каким причинам до сих пор продолжаются споры о природе этого феномена? Заканчивает свое существование компания РАО ЕС России. Как будет реформироваться российская энергетика? Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый. Всего вам доброго. До свидания.
Радио «Свобода» – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7270, 9445, 9520 и 9530. Свободный информационный мир.